Слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова – это не печальная книга о том, что все мы умрем, а замечательное справочное пособие, из которого каждый может черпать великое множество душеполезных и спасительных сведений относительно жизни, как земной, так и вечной. Напомним, это произведение представляет собой обширный свод систематизированных выписок из Священного Писания и богослужебных текстов, из житий святых и творений святых отцов. И из всех этих чистейших источников мы можем узнавать, например, о том, какие посмертные испытания ожидают душу человека на пути ее восхождения к Богу, и почему порой этот путь бывает для некоторых таким трудным и мучительным. На прошлом уроке мы приступили к чтению главы «Воздушное мытарство», в которой говорится именно о таких посмертных истязаниях, и остановились на том, что суд Божий совершается над христианскими душами посредством ангелов, как святых, так и злобных. И протоиерей Андрей Тканев пояснял нам, почему Господь поручил такое ответственное дело ангелам, причем не только благим, но и злым, то есть бесам. Они, как родоначальники всех грехов, могут истязать души людей и препятствовать их восхождению к Богу. Бесы не просто обличают каждую душу в содеянных грехах, но и обнаруживают присущие именно ей страсти. Как пишет святитель Игнатий, они стараются найти в ней родство с собой, свою греховность, свое падение и низвести в ад. Почему это происходит? Не потому ли, что при жизни люди не умели или не хотели бороться со своими страстями, не жили в покаянии и не научились исповедовать свои грехи?
Мы часто рассматриваем, вот я на практике приходской встречаю, что люди рассматривают исповедь как очень формальное дело. Но не все, понятное дело, но вот новоначально особенно, кто глубины вот не попробовал. Вот да, буквально вот на днях пришел человек, незнакомый мужчина, и говорит, я хочу покаяться. Ну, я в первый раз. Ну, хорошо, давайте вот. Он говорит, а помогите мне, что рассказывать? Ну, понятно, что это разговор самый начальный. Это понятно, что совершилась ли исповедь, тут еще большой вопрос. Ну, и когда я ему стал спрашивать, ну, вы должны, что на совести у вас есть? Да, первые шаги только. Понятно, что я ему предложил заниматься, мы потом, если он захочет, позанимаемся, пройдем, вот, поизучаем, это все в будущем. Но вот как первый такой шаг, такая миссионерская беседа, может быть, катехизаторская, может, беседа. Что вас беспокоит? И вот он так сформулировал, что вроде его что-то беспокоит, но конкретно ничего не назвал. Почему? Потому что он сам не понимает еще. Но он может, если он на этом уровне останется, он может думать, что он все сделал. А как часто вот эти вот заблуждения бывают, когда человек... Знаете, такое даже выражение в народе существует – «сдал грехи». Но очистился ли ты от них? И вот получается, что как бы человек обнулил, и снова живет, как живет. То есть изменений нет. А вот это вот понимание мытарств, что не обнулилось ничего, если ты снова это делаешь, снова повторяешь, оно нам говорит, что есть те, кто контролирует, не думай, что обнулилось. Вот это тоже, мне кажется, очень... Должно человеку помочь вот немножко поглубже посмотреть на процесс покаяния, что это не одноразовое какое-то, формальное, пришел там на общей исповеди, постоял, и ты очистился. Что надо работать над собой, да?
Святитель Игнатий, сказав о том, что правосудие Божие совершается посредством святых и злобных ангелов, далее пишет. Первые из них в течение земной жизни человека замечают все его добрые дела – а вторые замечают все его законы преступления. И когда душа христианина начнет восходить к небу, руководимая святыми ангелами, темные духи обличают ее неизглаженными покаянием грехами, как жертвами сатане, как залогами общения с ним и одинаковой вечной участи с ним.
Ну да, они пытаются в человеке найти родство с собой. Оно у нас и так есть. Вот человек рождается, он уже, по сути, под властью находится лукавого. Только нужна вера, крещение, жизнь христианина, чтобы освободиться от этого плена. Но родство-то у нас сохраняется, страсти сохраняются. Что такое родство? Вот, тоже, знаете, вот к этой фразе очень часто, ну, те же, кто и критикует, собственно, и покаяние, и учение о мытарствах, в том числе и критикуют фразу «человек – жилище сатаны». Не святитель Игнатий, он ее употребляет, не он ее придумал. Не весело получается. Ты вроде себя считаешь, ты веселый такой, жизнерадостный мальчик, а раз читаешь «Жилище сатаны», как бы не весело, да, получается, грустновато. А если объективно посмотреть, а что, а почему нет-то? Если Духа Святого в нас нет, значит, что там, святое место пусто ведь не бывает? Как проявляется этот дух сатаны? Да потому что в нашу жизнь посмотришь, и сомневаться-то ведь не приходится.
В другом своем творении, в «Слове о человеке», святитель Игнатий пишет: «Священное Писание называет всякого вообще человека домом, обителью, сосудом. И тот человек, который не захочет быть домом Божьим, сосудом божественной благодати, соделывается домом и сосудом греха и сатаны. Человек не может не быть тем, чем он создан. Он не может не быть домом, не быть жилищем, не быть сосудом. Не дано ему пребывать единственно с самим собой, вне общения. Это ему неестественно. Он может быть самим собой только при посредстве божественной благодати, в присутствии ее, при действии ее. Без нее он делается чуждым самому себе и подчиняется невольно преобладанию падших духов за произвольное устранение из себя благодати, за попрание цели Творца». А в слове о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу святитель Игнатий скажет такие слова, вновь ссылаясь на творение древних отцов: «При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из него. И уже после крещенный человек волен выбирать, пребывать ему храмом Божьим и быть свободным от сатаны или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны».
И вот остатки этого жилища, так скажем, да, вот картинки этого жилища, родство с этим жилищем они пытаются найти. Потому что задача лукавого какая? Погубить человека. Мы опять же вот, ну, в невольной полемике вот с этим нашим другом иеромонахом находимся. Да? Вот сейчас это, всю эту, можно сказать, передачу. Но жалко, что мы не можем общаться так лично. Но так или иначе, смотрите, получается. Ищут ведь это родство. Если мы, допустим, будем жить сейчас и думать, что этого родства нет, то тогда какой интересный взгляд получается у христианина на христианскую жизнь? Если ты уже... Вот родства у тебя нет. Такое, знаете, некая форма протестантизма, когда они считают, что они спасены уже. Нам дан шанс, но мы еще и должны соответствовать ему, идти, да ведь? Путь нам же Господь в Священном Писании 2 образа пути рисует, да? Тернистый и широкий, веселый. Вот почему-то, когда мы говорим, что православие должно быть радостное, веселое, беззаботное, почему мы забываем, что это не признаки узкого пути? Так вот, эти самые описания мытарств, если не копаться, что-то почему, да, а понять, что нам хотели передать, да, какой смысл в этом для меня конкретно, вот, да, для нас с вами, какой смысл? Говорится, что эти лукавые обвинители, прокуроры, свидетели даже, потому что они свидетели наших грехов. Не надо думать, что если я грешил, и никого нет, и никто не заметил, да, или незнакомых, среди незнакомых я согрешил, никто не заметил. Кому надо, все заметили. Да, и ангельский мир, и Господь прекрасно, как всеведущий Господин, все прекрасно видит. Но самое главное, да, мы должны помнить, что вот все не пропадает, то, что мы делаем, говорим, да, чувствуем. И они ищут это родство. И это очень глубокая тема рассуждения вот по поводу этого родства. Ведь в Евангелии как Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, да, и упокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То есть вот само Евангелие, вот такая, знаете, острие Евангелия, что называется, да? Вот меч евангельский в том, что наша задача учиться быть похожим на Христа, чтобы у нас родство с Ним было. Представляете? Не с папой, с мамой, а только, да? Оказывается, Христом по качествам. Вот эти вот ступенька заповеди блаженства. Она же тоже определенная ступенька мытарства, грубо говоря. Когда на каждом этапе что-то с тобой должно происходить, ты должен идти, ползти, скрестись, да, на эти самые ступеньки. Даже одну освоишь, уже ты будешь в чем-то сроден Христу. Не тем, что ты формально покрестился, а потом из церкви пропал, там с поросятами разбираешь качество желудей. Понимаете? А тут речь ведь идет о чем? О том, что родство должно быть, с кем ты родственен. И вот они ищут это родство.
Для определения такого родства душ человеческих себе, для их испытания и истязания, бесы установили в воздушном пространстве отдельные судилища и стражи, причем расположили их, уточняет святитель Игнатий, в замечательном порядке. Порядок этот он описывает так. По слоям Поднебесной, от земли до самого неба, стоят сторожевые полки падших духов, и каждое такое отделение заведует своим особым видом греха. Когда душа достигает того или иного сторожевого поста, то его служители, бесы, приступают к истязанию этой несчастной души в рамках своих полномочий. Святитель Игнатий, открывая нам эту картину прохождения мытарств и указывая на существующие там правила и порядки, как бы свидетельствует, в поднебесном пространстве хаоса нет. Оказывается, там все выверено и организовано. Оказывается, в том, пока неведомом нам мире, существует порядок, который святитель почему-то называет замечательным, и этого порядка в Поднебесной придерживаются все. У Бога вообще беспорядка быть не может, тем более не может быть его и в такой ответственнейший момент, когда решается вечная участь человека. И если бесам не возбраняется мытарить душу несчастного грешника, то делать они это могут не где и как хотят, а лишь в тех местах и в тех пределах, которые не запретил Господь. Ну а то, что святитель Игнатий, описывая этот порядок, употребляет слово «замечательный», вовсе не означает, что он хвалит или одобряет эту систему истязаний.
Ну понятно, что «замечательный» — это не в плане восхищения, а в плане обращения внимания. Вот когда мины находятся, да, на минном поле, написано «внимание». Заметь, да, что если ты будешь жить как обычно, то, ну, идти как обычно, ты можешь погибнуть. Так вот, ну, мы предполагаем же, конечно, святитель Игнатий употребил это слово к тому, чтобы мы обратили внимание, что этот суд не, и мытарство, они не такие, что они состоят из какого-то хаоса, что кто-то на тебя там напал, никакого порядка нет, а именно замечательный порядок в том смысле, что нам надо обратить внимание. Опять же, вот если брать противоположность, да, вот тому самому суду уже загробному, вот нашу современную жизнь, да и вообще просто жизнь человека. Вот очень часто приходят люди и говорят, я не могу себе понять грехи. То есть ум не привык замечать, да, эти самые грехи. Для него это незамечательно. То есть он живет как попало, как привык, да, как сложилась жизнь. И он в своей жизни не может отметить, заметить, наметить, да, понять, отследить, выделить вот эти самые проявления страстей. И церковь на нас ведь учит как раз творением святых отцов, что страстей, что это не просто, вот знаете, хаос, я просто нагрешил, да? А чем ты нагрешил? Оказывается, есть чревоугодие, есть гордость, да, есть блуд, есть там печаль там, и так далее, сребролюбие, гнев. То есть страсти разные, проявление этих страстей разное, да? Значит, получается, вот эти самые таможни, так скажем, да, мытарства, они тоже не хаос какой-то, они спрашивают что-то свое. Потому что, опять же, предание церкви нам говорит о том, что разные падшие духи отвечают за какую-то отдельную страсть. И нападают там по-разному на человека. А раз так, раз страсти разные, да, значит, и источники этих страстей тоже разные. Поэтому замечательно, еще раз скажем, это не в плане восхищения, в плане обращения внимания, что все находится в законном порядке таком, который можно проецировать на свою жизнь, да, и посмотреть, нет ли во мне того, чего-то тайного, да, или явного, что сроднит меня с тем или иным проявлением страсти, на какой таможне я могу зацепиться, да? Еще порядок предполагает, что откупиться нельзя. Что если таможня, мы знаем, что разные бывают, в те времена можно было и таможенников подкупить, что не с чем подкупить, замечательный тут порядок, которому можно еще и поучиться, вот этой соподчиненности, этой ревности достигнуть свою цель, да, то есть погубление человека. То есть это таможня, которую нельзя пройти, весело смеясь и подкупив там всех таможенников.
Да, у Бога нет хаоса. У Него есть тот божественный миропорядок, в котором все подчинено Его законам. И что бы мы об этом порядке ни думали или фантазировали, он от этого не изменится. Потому нам лучше отказаться от своих представлений о духовной жизни и узнать о ней от тех, кому это было открыто Богом, от Его святых угодников. И святитель Игнатий был одним из таких избранников. Говоря о воздушных мытарствах, святитель Игнатий поясняет, откуда взялось это понятие и почему злобных духов, служащих на этих воздушных стражах и судилищах, отцы в писаниях называют мытарями. Здесь святитель отсылает нас к реальным историческим событиям, происходившим во времена Христа и в первые века христианской церкви. Тогда мытарями называли сборщиков государственных повинностей, то есть сборщиков налогов. Они, уточняет святитель, выполняли свою работу по простоте древних обычаев. Что это значит? А то, что мытари ни перед кем особо не отчитывались, должностных инструкций не имели и были нацелены лишь на результат, а потому действовали самочинно и самыми разными способами. Об этом и говорит святитель Игнатий, что мытари позволяли себе все средства насилия, разного рода ухищрения, придирки, бесчисленные злоупотребления и бесчеловечное грабительство. Обычно они располагались в таких местах, чтобы никто не мог пройти мимо них, при городских воротах, на рынках и так далее. Их поведение приводило народ в ужас, и потому само слово «мытарь» стало означать человека без чувств и правил, способного ко всякому злодеянию, то есть человека отверженного. А после это наименование распространилось уже и на бесов, на тех самых бесов, которые стерегут души человеческие, когда те восходят от земли к небу, чтобы начать истязать их.
Почему мытари были такими, вот как святитель Игнатий описывает, они такими и были. Надо вспомнить, что за власть была. По сути, это была оккупационная власть. То есть Иудея была оккупирована римскими войсками. И, как обычно, набирали самых подлецов, и эти люди были жестче, чем римляне по отношению к своим. Как раз и набирали вот таких вот людей без чести, без совести, наживающихся. Я к чему это привожу эту аналогию, что кто такие бесы-то? Это же падшие ангелы. Почему они, собственно, и нападают на людей с такой злобой, да? Потому что раньше они были тоже родными, но предали, получается, Бога, да? И теперь вот нападают на человека, как на образ Божий. Почему такое вот не случайное название мытарств, да, и мытарей? Очень похожи по духовному, по такому внутреннему состоянию предателей, которые готовы растерзать своих же родных.
Пояснив читателю, что есть мытарство и кто есть мытари, далее святитель Игнатий говорит очень важные слова. Они должны отбросить у нас всякие сомнения относительно того, существуют эти посмертные испытания души или нет. Он пишет: «Учение о мытарствах есть учение Церкви». И после обосновывает это положение вескими, неопровержимыми доводами. Зачем? Наверное, за тем, что знает наперед. И среди его современников, и среди его потомков обязательно найдутся люди, которые усомнятся и в наличии самих мытарств, и в справедливости этого учения. А потому святитель, чтобы никого не оставить в сомнениях, в строгом порядке приводит обширный свод тематических выписок, которые подтверждают, да, учение о мытарствах есть учение Церкви. И поначалу он предлагает нашему вниманию отрывки из Священного Писания, затем из богослужебных текстов, после из житий святых, из Писаний святых отцов, таких как святые Афанасий и Макарий Великий, святитель Иоанн Златоуст, многие другие. И каждая такая ссылка не оставляет у читателя сомнений в том, что святитель Игнатий говорит не от себя. Сам он ничего нового не изобретает и не открывает, а лишь точно излагает позицию Церкви по данному вопросу. И в списке его источников мы видим столь авторитетные, что отмахнуться от них или пренебречь ими не получится. А для тех, кто хотел бы это сделать, другой святитель того же времени, Феофан Затворник, приводит иные аргументы. Он пишет, как ни дикою кажется умникам мысли о мытарствах, но прохождение их не миновать.
И тут можно что добавить, что как раз свидетель этого, этой правды, да, открывающейся вот в произведении святителя Игнатия и других отцов, свидетель тоже больно серьезный. Вот опять же, к нашей такой полемике с нашими собратьями, которые считают, что это все это не учение Церкви. То есть, если уж Златоуст не авторитет святителя Афанасия, не авторитет Игнатия, не авторитет, ну тогда какие авторитеты для человека существуют? И для чего с этим спорить? Мне кажется, если... Ну, наверное, не для цели такое самоутверждение, наверное. Все-таки надо помнить, что мы это карлики на плечах великанов. Уж приведены великаны, то действительно великаны духа.
Напомним, на прошлом уроке мы говорили о том, что в наши дни даже среди священнослужителей находятся люди, которые подвергают сомнению и слово о смерти, и учение о мытарствах. И вспоминали одного иеромонаха, который в собрании мирян убежденно заявлял, будто бы мытарств не существует и что самого учения о мытарствах в нашей церкви нет. Именно потому уроки, на которых мы читаем главу о воздушных мытарствах, оказались столь полемичными. Но нам действительно важно было разобраться в этом вопросе. И в процессе такого исследования мы обнаружили множество доказательств в пользу того, что учение о мытарствах все же является учением Церкви. А что нам еще надо знать по этому вопросу?
Что нам надо? Ну да, действительно, вот мы рассмотрели с вами, в Священном Писании есть указание, да? О борьбе с духами злого поднебесной. Очень большой блок у святителя Игнатия приведен из творения святых отцов, учителей церкви, то есть авторитетнейших людей. Огромный блок богослужебной литературы. И действительно, вот появление богослужебной литературы, вернее, не литературы, это неправильно сказать, богослужебных текстов, это целый очень интересный процесс. Он часто похож, знаете, на, наверное, на промывку золота. Потому что на самом деле очень много было написано, составлено молитв, канонов. Но остается вот это самое золото, когда песок или что-то, знаете, душевненькое такое уходит, хотя может еще как-то сохраняться в истории богослужений. Но вот то, что перечислено у святителя Игнатия, это то, что находится в активном пользовании у христиан. Вот можно там, допустим, не знать какое-то богослужение, допустим, когда, ну, не сталкивался человек, допустим, не служил, да, но когда это, извините, в молитвословии написано, которое, наверное, не по одному уже у нас на полочках лежат, и, по идее, мы ну, когда-то время от времени должны пользоваться, наверное, да, и мы этого не замечаем, значит, как мы молимся? Как мы относимся к богослужению? Что мы делаем во время богослужения? Ну, это к брату иеромонаху хочу задать вопрос. Во время богослужения, чем занимаемся-то? Вот, а если мы будем все-таки действительно пытаться молиться, да? Если мы будем пытаться действительно вот понять вот ту глубину, которую нам предлагают, то богослужение совсем с другой стороны представляется. Я вот начал эту мысль говорить, оно имеет одну из задач, это просветительскую богослужение. Поэтому, когда во время богослужения нам раскрываются и догматы, нам раскрываются и учения Церкви, и в том числе и действительно упоминается о мытарствах, Поэтому что делать? Мне кажется, надо просто понять, что ты карлик. И сесть на плечах великанов и радоваться, что они есть, эти великаны. И учиться у них. А не умничать и не сочинять новое предание, которое, к сожалению, и тебя губит. И ты сам как слепой можешь в яму еще, ладно, сам угодишь, еще и за собой других людей утащишь. Поэтому нам надо быть очень осторожными. Свят, свят, свят,